Атма.
Атма.
Душа.
Душа.
Пуруша.
Пуруша.
Верховная личность.
Верховная личность.
Пурана.
Пурана.
Старейший.
Старейший.
Перевод текста. О всемогущий, неизменно оставаясь в своей обители, ты проявляешь в материальном мире вселенский облик, словно желая насладиться этим миром. Ты — Брахман, сверхдуша и древнейший из существ, личность Бога. Бранькашип обращается к Брахме, как к верховной личности Бога. В этой вселенной — это не такая уж ошибка в пределах вселенной. Можно так видеть. Любой спутает. Любой обычный человек, любое живое существо не сможет понять его положение. А даже Нарада иногда обращается к Брахме как к верховной личности Бога. И Брахма это отрицает и указывает на того, кто выше. Это природа преданных. Если преданных прославить, то преданный сразу укажет на того, кто выше, и примет на свой счет. Это преданное служение, то есть чистый человек. Но поскольку Брахма — первое живое существо во Вселенной, и все Вселенная, собственно, его тело, она создана из его тела, он выглядит в восприятии обычного живого существа как верховное существо, главное существо. Его называют вторичный творец. Первичный творец тут отдает семя. Есть семя всего живущего Кришна Бхагавадгиты. Брахма — тот творец, который разбрасывает эти семена, устраивает их рост, создает условия для этого. Это вторичный творец. И его часто путают с Богом, но вообще существует триада. Брахма — творец, Господь Шива — разрушитель и Вишну — поддерживающий себя. Триада, как называют. В этой вселенной три Бога существуют. Кто из них главный? Вопрос сложный для нашего понимания. Но шастры помогают нам. Приводят примеры, что это уже обсуждалось ранее. Великими мудрецами Вселенной проводились некоторые даже опыты. Это описывается. Проводились даже опыты, все, чтобы показать, чтобы проявить, кто же из них именно верховный, что Бог один должен быть. Их называют гуна-аватары. Три гуны, поэтому их три. По этой причине. Но вообще-то он один. Один. Он и Брахма поддерживает, и Шиву поддерживает, и сам себя поддерживает. То есть вот, Вишну, Всевышний. Все пронизывающие, все держители — это только один. Только один. Поддерживающая сила, главная. Не разрушающая сила, не созидающая сила, они временные. Даже когда разрушается Вселенная, Вишну остается существовать. Брахмы нет, Шивы нет, Вишну остается. И здесь Хираньякашипу, поскольку он демон, он непреданный, он приписывает качество верховной личности Бога Брахме. Почему не Вишну? Почему он отказывается именно поклоняться главному божеству? Главное божество не исполняет желания так, как этого хочет материалист. Материалист, когда исполняется одно его желание, его стимулируют новые желания. И так он считает, что это и есть путь развития. Он предается именно этому направлению, неверному направлению. Если обратиться к верховной личности Бога с материальным желанием, он исполнит желание. Но так, что больше этого желания не появится. Не появится, наоборот, освободит его от этого желания. Поэтому мы видим, что материалистичные люди, которые понимают философию, этого недостаточно разумно, они боятся ее. Нет, это не для меня. Я понимаю, о чем тут речь идет, но у меня другие планы. То есть страх духовной жизни называется. Человек с материальным сознанием боится вообще предаться Богу, вот, выглядеть нищим, никем, да, вот, смиренным, покорным. Так кто же я буду в этом мире? Я никто. Я потеряю престиж, славу, силу и... О престиже думают демоничные люди. Они хотят установить тут свою власть, свое господство. Но здесь интересный момент в этом тексте. Словно желая насладиться этим миром, Стула Шарира называется Вселенная здесь в этом тексте на санскрите. Стула Шарира. Стула означает физическое проявление. Стула Шарира также это тело человека. Вот оно видимое тело. Стула Шарира называется. Есть тонкое тело, тоже Шарира, но уже другое название. И, как йоги говорят, много есть тут. 9 у нас есть. Еще более подтонких измерений, в целом 3. Тонкое тело — это ум, разум и ложное эго, самый тончайший элемент. Ну, а под тонких до 9 насчитывает. 9 экспансий может выделить йог на себя. Максимум. И йоги занимаются этим, они усиливают, развивают эти тонкие тела, вот при помощи этого они достигают какого-то могущества, влияния, мысли читают, там, управляют волей человека, допустим, или создают какие-то предметы из пространства, это мистические ситхи, вот этих тонких, развитых тел. У Брамы больше. То есть Вселенная, она устроена намного сложнее, тело Брамы намного сложнее устроено. Причем тело его не стула Шарира, это лишь внешнего проявления. Мы же не видим Браму, смотря на звезды, где Брама, нет Брамы. Его тело состоит из тонкого разума. Из разума. То есть вот это тонкое тело, тонкая энергия существует во Вселенной. Откуда у нас разум? Отсюда. Как это вот? Камень не наделен разумом, а человек наделен. Откуда он наделяется разумом? Ум, чувство, восприятие, все это способность откуда? В мертвой материи нет этого. Но во Вселенной есть такие стихии – ум, разум, ложное эго и много всяких подтонких энергий. И когда человек достигает вот самых тонких проявлений, собственно говоря, он достигает бессмертия. Есть такие люди, называют чиранжив на санскрите. Чиранжив – значит, он не умирает никогда, то есть сам решает. Чиранжив. И вот здесь Хираньякашипу хочет стать чиранживым. Бессмертным. Но тут есть одна особенность. Например, когда тело мы оставляем, стул, эту грубую оболочку, тонкое тело не умирает. Оно сохраняется и переносится на следующее тело. То есть смертно, собственно говоря, только физическое тело. Почему не оставаться в тонком теле тогда? Не жить там вечно? А, нет. Тонкое тело, оно может различать формы очень остро. Осязание очень острое. Слух невероятно тонкий. Можно слышать без сотового телефона все, что хотите. Куда настроитесь, то и услышите. Все это в пространстве, все это доступно. Йоги делают это. Им не нужны технологии. Они по воде ходят, они могут разговаривать на любом расстоянии, могут перемещаться на другие планеты. И куда угодно. Но это 3 способности. Но обоняние и вкуса нет в тонком теле. В физическом теле, что обоняние связано с элементом духом Земли. Запахов нет. Это проблема. Ковид запах отнимает, мы видим, что как-то жизнь неполноценна. Одного органа восприятия нет, вы чувствуете, что вот неполноценная жизнь. И более того, там тоже жизнь довольно сложная в пространстве этих тонких тел. Очень сложно найти прибежище. Представьте, космос в тонком теле, перед вами открыто все пространство. Пожалуйста, вы же не на поверхности Земли существуете, а в пространстве перемещаетесь. И там много-много-много конкуренции. Столько живых существ, которые хотят воспользоваться вашей энергией. Знаете, эти духи, они иногда вселяются в тело человека. Зачем? Чтобы что-то понюхать. Чтобы заняться сексом через кого-то, почувствовать эти чувства, подключиться к чувствам человека. То есть мир устроен, видите как, неблагородно. Поэтому возникает снова желание найти прибежище в каком-то теле, в какой-то семье, в какой-то деятельности и отстраниться от этого хаоса вообще. Жутко. Бхактивинода Тхакур до того, как писать уже, стать вот как бы вайшнавом официально, он описывал это, писал такие книги. Я подробно разъяснял разные вот эти вот измерения материального существования. Вплоть до полубогов он описывал все. Потрясающие книги. Все реально, это не мастер Маргарита, это круче. Но мы их не читаем, потому что там еще не было сознания Кришны как такового. Но вот это вот восприятие мира, уникальное совершенно, то есть то, что дают веды. Надо мне прочитать, другое дело, это научиться понимать, видеть. И как это научиться понимать и видеть? Нужно ли нам лететь куда-то там в пространстве, все это изучать? Нет, нет, нет. Вот она стула шире точно такая же. Попробуй потом изучите вот себя. Изучите себя, откроются все тайны Вселенной. Познай себя, познаешь весь мир, так говорится. И у Бога тоже это его вселенская форма. Это его вселенская форма. Брахма повторяет ее. Он в служении находится. Он делает то, что хочет Верховный Господь. Поэтому, собственно, это его произведение. Брахма лишь исполнитель. Мы же нанимаем рабочих, если дом строим. Платим им деньги. Даем материал, кирпичи, стекло, все, что нужно, бетон. Они делают. Но чей дом? Того, кто делал, или того, кто заказал. Видите? Ну, значит, это вселенское тело Бога, построенное Брахмой. Вторичный творец. И он наслаждается. Он же наслаждающийся. А чем тут наслаждается? Тут одни страдания. Бог Тарам Яги Атапа Сам. Говорит, я наслаждаюсь Ягией. Вот тут можно познать Бога через Яги. То есть такого наслаждения вы не найдете в материальном мире. Только через Ягию. Через жертву. Все остальные вещи наслаждаются живые существа. Некоторые от его имени, конечно же, он же наделяет чувствами, любое живое существо. Для чего? Для наслаждения. Любой микроб наслаждается. Птицы, звери, черви, деревья, все наслаждаются. Рыбы, люди, все склонны наслаждаться этим, потому что от него это исходит энергия, как бы. Природа наслаждения живого существа. Все ищут наслаждения и наслаждаются. И эти наслаждения распределены в различные формы жизни, чтобы был порядок. У каждого живого существа своя пища, свои вкусы, свой тип ума и чувств, говорится, окружающий ум, в Гите говорится. И так возникает порядок как бы во Вселенной. Можно себе представить порядок, если бы все живые существа во Вселенной были бы всеядные? Все, и деревья, и птицы, и насекомые, и люди. Страшно было бы выйти вообще куда-то показать. Мы бы друг друга ели просто, понимаете? Мы не сидели бы здесь так просто, понимаете? Пища определяется видом жизни, да, но у человека нет. Пища определяется его преемственностью, старшими. Они указывают, это твоя пища, а это есть нельзя. У человека так, потому что человек может съесть что угодно. Как про Китай иногда шутит. Что едят все, что плавает в воде, кроме кораблей. Все, что летает в воздухе, кроме самолетов. И все, что двигается по земле, кроме машин. То есть все, любое живое существо годится в пищу. Можно и так осмотреть. Один царь поехал на охоту, и там он убил одного ракшаса-демона. Ну, было за что, и он совершил, собственно, благородный поступок, потому что этот ракшас-людоед внушал страх. Окружающим боялись люди ходить в лес, но он, как царь, пошел защищать свое отечество, встретил ракшаса и убил его. А у того ракшаса был брат. Значит, злобы против царя. Ракшасы не мистики, знаете, с ними опасно связываться. Только очень смелые люди могут бросить вызов. Они живут в лесах. Мы сегодня называем их снежными людьми, может быть. Иногда думаю, что вот это и есть как раз та форма жизни, я не знаю, может быть. Но ничего плохого они пока не делают, снежные люди, никого не трогают. И этот брат затаил злобу и думал все время, как же отомстить этому царю за смерть брата. И придумал. Царь, значит, служит святым. Часто принимают также великих мудрецов во дворце, и обычно он устраивает пиры для них, там хороший прием, получает благословение, еще больше сил продолжать это приношение, он говорит, что так растет. Ну, я ему устрою праздник. И он подождал, когда в этот дворец должен прийти то ли Агасти, то ли Васишта, один из очень великих мудрецов, который может проклясть или благословить, обладает таким могуществом. Дождался этого момента, все царство знало, что царь принимает вот такого мудреца, и он как-то принял облик Чтобы войти в доверие, Ракшаса изменяет облик, подошел к дворцу, представился искусным поваром, специально пришедшим из окрестностей, чтобы специально для мудреца приготовить пир, для царский пир, то есть он лучший из всех поваров. И его тут же пустили на кухню, давай готовь, как раз такие повара нам нужны, со всей округи мы призвали этих поваров. И он-то приготовил мясо. Как-то умудрился. Мясо, значит, и как-то покрыл это все зеленью, петрушкой, чтобы не было заметно. Но он понимал, что как только мудрец увидит это блюдо, он сразу поймет, что там, и проклянет царя. Потому что это считается оскорблением, если принимаете духовно человека, предлагает ему вино или мясо, это оскорбление. Вот это был его план. Проник на кухню, приготовил все, что нужно. И вот сидят мудрец уже за столом, уже царь, тут такая свита, ученики, тут такая, знаете, праздничная обстановка, возвышенная, трансцендентная. Несут блюда на стол, раскладывают все эти блюда. И мясо принесли тоже. Мудрец сразу понял, здесь что-то нечистое очень. Труп какой-то. И огненно взглянул на царя. Ты что делаешь? Как ты посмел вообще? Будь ты проклят вообще! Станешь ракшасом! Людоедом. Царь сказал, я тут вообще ни при чем. Я даже не знал об этом. Тут несчастный случай какой-то. И попросил у царя прощения, что так случилось. Помимо моего воли, конечно, виноват, что не проконтролировал. То есть, ну как-то смягче это, неумышленно, ненамеренно было сделано. И царь сказал, ну хорошо, вот пройдет такое-то время, это проклятие тоже пройдет. Но отменить нельзя уже, станешь ракшасом. Как только он это сказал, царь посмотрел вокруг и удивился. О, 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 сколько вокруг живых существ, которые годятся в пищу. Да каждый практически. Лакомство. Можно же так увидеть. Мы видим человека по-другому. А клоп, который ночью нас кусает, он видит просто кровь, пищу. То есть тело – это чья-то пища. Но мы стараемся видеть психику человека, качество человека, его отношения, его любовь, его душу. Вот как человек смотрит ведь на мир. Не как ракшас, а как человек. Это благословение, поэтому иметь человеческую форму жизни. И главная задача человека в своих поступках – не навлечь на себя проклятие. Ум нужно свой беречь в чистоте, честь нужно беречь с молодого, говорится. Для этого даются регулирующие принципы, правила поведения в священных книгах. Как оставаться человеком на высочайшем уровне. Как уметь прощать, потому что все начинается с того, что мы обижаемся на кого-то и начинаем смотреть уже как враги. А это проклятие. Это проклятая жизнь. Если мы делим людей на друзей и врагов, если мы животных ведем на бойню, чтобы удовлетворить вкусовые бугорки своего языка, это уже проклятие, которое нужно избавиться. Эти проклятия проникают в наш быт. У животных же нет души. Некоторые говорят, поэтому мы их едим. Следующая реакция у человека тоже нет души. Это реакция. Материст так и думает, у человека тоже нет души. Значит, наша жизнь обесценивается. Мы уже привыкли к тому, что человека можно насилие, там, не знаю, что угодно, обмануть его можно, убить его можно. И уже даже не переживаем слишком об этом. А каждое воплощение человека на вес золота очень редко написано в ведах. Будда приводил пример, вообще это пример ведический, не пример Будды, но ведический пример. Представьте черепаху, лежащую на дне Атлантического океана или Тихого океана. Пример такой, грандиозный. И вот она всплывает вот таким вот серпантином, понимаете, она всплывает наверх очень долго. А там наверху бушует шторм. Вот такие волны поднимаются там, творится такая стихия. И в этом шторме, в этой стихии плавает вот такая вот крышка от бочки, в которой есть такая дырка от проб, для пробки. Ее там мотают этим штором, а черепаха с дна океана поднимается наверх, и совершенно случайно ее голова попадает в эту дырку для пробки. Это человеческая форма жизни. Вот такая редкость. Посчитайте, сколько нас на Земле. 4 миллиарда, чуть больше, 7. 8 миллиардов. Я говорю, как много. Войдите во двор сюда и посчитайте, сколько там микроорганизмов. Мириады, мириады, триллионы, триллионы в одном только теле. Триллионы, триллионы. Сколько жизни, форм жизни внутри Земли, в пространстве, в воздухе, все принято. На Солнце тоже. Разные формы жизни существуют. Все пронизано, нет счета этому. И 4-7 миллиардов на Земле людей всего-навсего. Которые себя обесценивают сегодня. Что такое муж и жена? Это те, кто себя друг друга обесценивают все время. Ну, я тебя люблю, ты кто такой вообще? Ты моя жизнь, ты моя любовь. Он говорит, ну, кретин вообще. Вот к таким выводам приходит, это проклятие называется, век каллигации, поэтому жизнь человека проклятая по этой причине, что он не может прощать. А кто такой Брама? Написано в Ведах. Кто получает такое положение Брама? Тот, кто присуще качество ему все прощения. Кому же присуще это качество все прощения? Тот, кто не привязан к плодам своей деятельности, к деньгам, к имуществу, к собственности. Тот ни с кем не враждует. Говорит, это самое, это самая глубокая обусловленность человека. Привязанность к плодам своей деятельности. Все, что мы заработали, это мое. Законы защищают. Все права мои, понимаете? Это так. Зачем законы? Зачем законы? Есть просто божественные правила. Смотри на чужую собственность, как на мусор. Зачем закон другой? Веди себя с другими так, как ты хотел бы, чтобы с тобой обращались. Вот и все. Зачем законы? Нужно просто сознание развивать. Если тебе больно, значит другому больно. Если тебя обманули, значит другого тоже будет переживать, страдать. Не надо этого делать. Понятно же. Через чувства. Через разум. Но есть проклятие. Непонятно. Хотя на собственном опыте страдаю, я не могу понять, что другие страдают, когда я приношу им боль. Это проклятие. Как снимается проклятие? Только духовная энергия. Материальных средств нет. Вы не вымоете горшок из-под вина вином. Вы не устраните материальные проблемы материальным способом. Потому что это просто будет другая проблема. У нас сегодня есть самолеты, у нас сегодня есть автомобили, есть сотовые телефоны. А страдания остаются еще более тонкими, психически более тонкими. Не устраняются, что материальными средствами не устранить. Только духовная энергия. И в высшем смысле слова духовная энергия, она представлена в категориях бхакти. Могущественная сила, которая смывает всю грязь сразу же, все грехи. Если ты самый последний из грешников, как говорится, поговорите, ты очистишься при помощи бхакти. Если у меня нет этой бхакти, любви к Богу, этой преданности бескорыстной, этого страстного желания служить из любви, то я должен служить тому, у кого это есть. И будет то же самое. Грехи все уйдут. Все смоются. Просто, говорится, накормить брамана – это самоблагочестивая деятельность. Потому что браман, он размышляет о Боге. Он живет с этой целью. И обычно человек, служа вот этим сословием духовным, чистым, бескорыстным, нужно, конечно, не ошибиться. Потому что под видом браманов могут быть разные люди. У нас кот там внизу, где мы живем, занимается медитацией. Очень похоже. Медитация явно. Но на что он медитирует? На сметану. Также священники, они там повторяют молитвы, ну на что не медитируют? Может быть, на деньги медитируют, но это уже надо нам глупыми нельзя быть, доверять всем подряд. Кали-юга. Даже в религию проник этот порог и недостаток, и жадность, и зависть, понимаете, мы же знаем это, мы тоже практикующие, мы знаем, у нас у всех это есть. Но мы должны это держать под контролем. Это обязанность каждого, кто пришел в движение ИСККОН. Иначе он не может долго оставаться здесь. Это невозможно. У него будут большие проблемы. Со скрытым мотивом здесь долго человек не сможет находиться. Он должен быть искренним. Это обязанность просто практикующего. Называется садхана бхакти. Прабхупада спросил однажды, кто наш злейший враг? Мы сами. И злейшего врага нет у человека. Надо бороться со своими недостатками, пороками. Нужно стремиться к служению чистому. Чистое преданное служение, говорит Кришна в 11-й песне Бхагаватам Удаве, не лишает человека плодов кармы, гьяны, мистической йоги. Смотрите, все там есть, там все могущество, все знание есть. Все откроется, все эти тонкие тела начнут работать. Собственно, они будут работать под управлением души. Это, в этом есть главная сила. Потому что душа, она, по сути дела, все может для Бога сделать. Нет преград, нет ограничений никаких. Если мы на самом деле так настроены, если такая вера полная есть, то Христос сказал, вы можете сказать этой горе, иди сюда, она подойдет. И она подойдет сама. Если есть такая вера, такая сила. Все живые существа откликаются на любовь. Вопрос силы этой любви. Любое живое существо. Прохлад Махарадж каждую секунду думал о Боге. Он олицетворяет процесс маранам, памятованием, непрерывное памятование, круглые сутки. Он думал о Боге. Живя в этом мире, он постоянно помнил Бога. Его отец Хираньякашипу, здесь он совершает аскезы, чтобы обрести бессмертие. Потом придет к нему этот сын, Прохлад, великий святой, преданный, а отец демон. В конце концов, он захочет даже убить его. Но ни одно живое существо не могло навредить Прохладу. Они забывали о своих намерениях, когда подходили к нему. От него исходила такая любовь, что не забывали о всех злых намерениях. Даже змеи не кусали его. Он бросил его в кишащий, вот, знаете, клобук этих ядовитых змей. Пусть его скусают, ядовитые змеи. Одно из наказаний было. Их много было наказаний. Под ноги бешеным слонам, змеям, это описывается Бхагаватам. Но Прохлад — это великая душа. Змея касалась его тела, и она чувствовала блаженство, она забывала про свой яд. Если нас коснется это трансцендентное блаженство, мы забудем о всех своих намерениях корыстных. Зачем они вообще нужны? Когда все и так, все приходит человеку в сознании Бога. Он обеспечит всем необходимым. Он лучше знает, что мне нужно, что не нужно. Зачем я строю какие-то свои планы эгоистические? Против этой его воли вообще. Зачем мне завидовать кому-то вообще в этом мире? Мужчина завидует женщинам, женщинам, мужчинам. Богатые бедным завидуют, называя их бродягами. А бедные завидуют богатым, называя их жадными. Умный завидует тупому. Тупой завидует, правда, тупой завидует умному. Дети завидуют взрослым, взрослые детям. Мы с ума сошли просто. Это мир просто сумасшедших. Сошедших с ума людей. А что за этим стоит? Проклятие. Откуда берутся проклятия? Только тогда, когда человек отворачивается от Бога. Это начинается уже. Считайте, что это уже проклятие. Как была одна история. 20-е годы, Советский Союз. То есть гражданская война, там, и вот установление советской власти. И, конечно же, нужна была борьба с религией. Чтобы установить материалистичное учение без Бога. Мы воспитывались в таком обществе. Я по образованию атеист. 100%. 100% атеист по образованию. И вот один комиссар особенно был успешным в том, чтобы разрушать вот веру людей в Бога. Что он делал? Он звонил в колокол в деревне, собирал весь народ, выносили все иконы из церкви туда же, брал топор и разбивал иконы у всех на глазах. Люди там крестили, закрывали глаза, там что-то делали, сейчас там, наверное, молния упадет, гром там, сейчас Бог накажет всех. Ну где ваш Бог? Ни грома, ни молнии. Да нет его. Вот вы туда ходите, как рабы. Я хочу вас освободить от этого рабства. Вас обманывали все это время. Бабка мне это говорила. Я говорю, раньше верили в Бога? Даже все верили. Я говорю, а что случилось? А вот пришли какие-то люди, сказали, что Бога нет, говорит, это провокация, все, но мы перестали верить. Знания не было никакого. Только вера слепая была. Была тьма, невежество. Вера в невежестве называется. Но один старик сказал ему, какого наказания ты ждешь, сынок? Ведь Бог у тебя разум отнял уже. И ты даже не заметил, что ты делаешь. Вот оно проклятие, видите уже. Как тонко все проникает в тонкое тело. А мы смотрим на грубое тело. Думаем, грубое тело же в порядке. Значит, Бога нет. Мы исследуем стула Шариру. В космос летают. Я тоже женщину спросил тогда. Начал уже мантру повторять. И одна пожилая женщина работала с нами. Я спросил, Бога, Бога верите? Пожилая женщина. Говорит, раньше верил. Говорю, а что случилось? А после того, как Гагарин вылетел, говорит, в космос, и сказал, что Бога там не видел, я, говорит, перестал верить. Стула Шарира. Исследуют, знаете, эти вот всякие вот штучки, эти вот процессы, знаете, под микроскопом. И думают, что это наука. Стул итер называется. По-английски стул – это испражнение. Появилась такая категория людей – едят испражнения. Как? В одной стране правительство в крупном городе, насколько помню, Токио, выявило проблему много канализационных отходов, очень слишком много, надо дать задание ученым, можно ли как-то использовать, потому что это вещества очень калорийные и полезные, собственно говоря. Не только как удобрение, может быть, они еще что-то придумают. Они взяли микроскоп свой, взяли много испражнений и увидели гидрофосфаты сплошные вообще-то. Свиньи жиреют на этой пище вообще. Такая масса полезная вообще. Энергетичная. Отталкивает только запах и цвет. Это мы устраним. Посыпали порошком каким-то там, еще что-то, добавили цвет, изменили запах, ароматизировали, бифштексы. Ресторан работает, пожалуйста. Уже некоторые люди едят. Стул Питера называется. Стул Шарира. Что за Шарира такая? Из какого стула она состоит? Она состоит вот, видите, из таких компонентов, не очень приятных для нас, для чувств. Мы не хотим так видеть друг друга, да? На выбор. Нет, лучше вот сверху покрыть, чем красиво. А лучше тело вообще покрывать и оставить только глаза. Потому что глаза иллюстрируют душу в человеке. Вот глаза – это общение нормальное. Если, говорит, духовное общение, тело покрывается полностью, кроме вот лица. Так мы сосредоточены становимся. Стоит что-то открыть, как стула Шарира начинает заявлять о себе. Какая талия. Какие бедра, какая грудь, видите, какое влияние мощное этих форм, а ведь что, это просто стул Шарира. Шарира из стула, да? Из каких-то элементов просто, те же самые гидрофосфаты, то же самое, все, но форма. Опирается на опорно-двигательную систему, на которую тоже смотреть никто не хочет, боятся эту опорно-двигательную систему видеть даже. Как она выглядит. То есть это тело интересно только снаружи, на самом деле. Покрытой кожей. Еще какая кожа, смотри. За кожей все следят. Все от этого будет. Ваш успех жизни от кожи будет зависеть. Это кожаная культура. И кожа вступает в отношения еще интимные при помощи кожи. То есть они раздеваются полностью и кожей соприкасаются. Так чувствуют счастье. Послушай. Беломагал Такур, он привязался к одной очень красивой, умной проститутке. Ну, она была интересная женщина, но она такое ремесло у нее было. Очень смелая, умная, красавица вообще. Я к ней привязался до смерти. Стал ходить к ней, так привязался, что даже на похоронах отца думал, когда же эти похороны закончатся, я опаздываю к ней. Вот, да, настолько сильно. Но она стала его духовным учителем. Смотрите, как все перевернулось в его истории. Удивительно, как пути Господи неисповедимы. Когда-то мы столкнемся с реальностью, говорится, с реальностью этого физического существования. Был шторм, такой ураган. А он собрался к ней, как всегда, вечером. На ту сторону Ганги нужно было. Но в это время шторма, ни одна лодка не рисковала, ни один лодочник не приплыл. А он не мог не прийти к ней. Такая была сила его привязанности и чувств. Бросился вплавь. Ну, Ганга, я не знаю, как вам объяснить. Время шторма. Да даже не время шторма, это не шутка переплыть Гангу. Там такие водовороты, течение сильное и так далее. А тут время шторма. Он переплыл Гангу. А сама Чинтама не подумала, женщина, кто придет в эту ночь. Вряд ли кто-то закрыл и ворота дома, и ставни. Ураган был, ветер сильный, гром. Ломались деревья, там что-то было такое. Он подошел к этому забору, дверь закрыта. Змея висела на заборе. Он как по веревке, по змее залез просто на ту сторону. Постучался в ставни. Он даже не заметил змею. Такое стремление было, такая решимость была, представляете, такая привязанность. Она так удивилась, когда увидела его. Белый маг, ты в такую погоду с той стороны Ганги, как ты вообще пришел? Ты переплыл. Вплавь переплыл Гангу сейчас. А как ты вошел в дом? Да там веревку, видимо, ты оставила для меня. Какая веревка? Посмотрим. Боже мой, там змея висит. Ты так привязан ко мне, она сказала. Такая сила у тебя, любви ко мне. Если бы ты был так же привязан к Богу, ты бы достиг совершенства прямо сейчас. И вот тут его ударило просто, знаете, током сознания. Потому что у него был запас благочестия духовного. В одно мгновение он осознал, что с ним происходит. Она говорит, ты привязан к этому телу, ты читай, ему сказала, который из костей, из жира и плоти состоит. Ты не видишь этого? Это проклятие. Ты этого не видишь, ты привлекаешься этим. Ты жертвуешь всем самым ценным ради этого куска плоти. Беломангал. Она сама не ожидала, что до такой степени человек может попасть в такую иллюзию. Даже она ему сострадать стала, понимаете, это проститутка, и сказала ему, если ты к Богу привязался бы, ты был бы совершенным человеком. И он понял, что она его духовный учитель. Он поклонился и ушел. Оставил все. Ушел в Вриндаву. Он жил 900 лет, это было давно. В Вриндаву. Написал удивительные стихи. 900 лет он ждал Кришну в своей жизни. Он был слепым, потому что он отказался от глаз, чтобы не смотреть на женщин. Сам отказался от глаз. Но это не для подражания. Это один случай в мире, может быть, который учит нас сознанию Кришны. Эти привязанности очень сильны к материальному телу. Но Господь не наслаждается материальными чувствами, наслаждается любовью к Яги. Пока мы проводим Яги, говорится, в этом мире будут идти дожди, сколько нужно, и будет все цвести. В Ведах написано. Как это связано, скажите мне? Дожди и Яги. Какие-то жертвоприношения проводить нужно для Бога. Здесь говорится, есть туша, а есть тонкое тело. Это тонкие законы природы. Природа очень чувствительна. Земля очень чувствительна. Пространство очень чувствительно. За пределами этих материальных предметов есть уже чувство, есть разум, есть стихи, есть цель. Осознается каждое живое существо на счету подписано. Все наши воплощения записаны в прошлое. Ничто не забыто в этой вселенной. Каждый наш поступок тоже описывается. Есть такая система, которая записывает. Ничего такого сложного нет, как все, свою ношу с собой, все записи. И Ямараш распределяет после смерти живых существ их по следующему назначению. У него есть секретарь Читрагупта. Читрагупта секретарь. Читра означает срисовывать или фотографировать. Видишь, ты был? Не отрицай. Фотография есть. Здесь видеокамера, это читра. Вот это Читрагупта. Все, видит, все контролирует. Он на вас смотрит, Читрагупта. Вот так вот просто. И вы не можете ничего скрыть в тонком теле. В грубом теле можно все скрыть за эту оболочку. Можно выглядеть совсем не так, как ты на самом деле. В тонком теле невозможно. Остальное это тело, и суд Божий начинается, говорится. Он просто смотрит и говорит, так, у него такая книга, тут же находит. О, дорогой мой. Антхата Мисра. Туда придется здесь. И душа ее трясет от одного только звука Антхата Мисра. Она понимает, там что это такое. Здесь мы просто не верим. Антхата Мисра, там еще какая-то Мисра, какая разница. Пиво есть, деньги есть, нормально. Жить можно. Мы прокляты, мы ничего не видим. В ад не верим, в Бога не верим толком. Тут важный момент. Не думайте, что все верующие, они верят в Бога. Они верят в Бога и одновременно сомневаются в Нем. Если бы не сомневались, все бы служили Богу. А поскольку они сомневаются, что Бог поможет, они служат себе. Только в Кали-Ю такое сочетание возможно. В другие эпохи это было невозможно. Либо ты веришь, либо ты не веришь. Это было понятно. Вот демон, вот преданный. А тут что? В одном лице демоны преданы. Хари Кришна. Хари Кришна, но это тоже опасно. Мало ли какой этот Хари Кришна. Мы не знаем, что с ним будет дальше. Немножко подрастет, и у него клыки появятся, допустим. И когти тоже может появиться. Он начинает драться с кем-то, тут ссориться, тут устраивать какой-то хаос. Критиковать тут всех, поносить вокруг тут это самое. Это природа ракшаса. И на киртане поет. Общество нас стимулирует, нам же нужно показать, что мы преданные, но мы танцуем тоже, да. Это общество стимулирует. Но нам нужно учиться повторять так, чтобы никаких материальных стимулов не было. Ни слава, ни общественное мнение нас не должно беспокоить. Если мы искренне служим Богу, не нужно думать об этом. Это самое чистое служение. Не нужно выглядеть в глазах других святым, стараться, не нужно этого делать. Нужно скрывать свою преданность, наоборот, и вести себя, как будто я в невежестве вообще. Я учусь. Не надо демонстрировать свои силы, способности. Это демоны так делают. Немножко сил есть, пошел показывать сразу свою силу. Немножко образования есть, пошел сразу демонстрировать, какой он умный. Это материально всегда. Это проклятие на самом деле. Известно, что абсолютная истина открывается человеку в трех аспектах. Это известно, да? Как безличный брахман, сверхдуша, пребывающая в каждой частице мироздания, и как верховная личность Бога, Кришна. Сотворенный космос представляет собой физическое тело Верховного Господа, который наслаждается материальными отношениями, распространяя себя в виде своих неотъемлемых частиц, живых существ, единых с ним по качеству. Он через нас может наслаждаться, если мы, конечно, совершаем яги, то мы наслаждаемся вместе с ним. Вместе с ним. Самадхи, некоторые формы транса, экстатических эмоций – это вместе с Богом. Без Бога не может быть состояние самадхи, полного погружения в счастье. Всегда будут какие-то тревоги оставаться рядом. А с Богом будет полное погружение в счастье. Как? Прохлад Махарадж. В кипящее масло бросают, у него полное погружение. Масло превращается в воду, и там лотосы расцветают. Вот такая мистическая сила, видите, у него была. Он даже об этом не думал. В Вишну Пуране говорится, что Хираньякашипу много средств использовал, чтобы убить его. Он очень испугался, что сын у него такой сильный. Он очень боялся не убить его. Говорит, вырастет меня, отомстит, он сильнее меня уже. Откуда же такие силы у него? И он эти способы простые перепробовал, в конце концов, он был самым могущественным мистиком Вселенной. Он сделал такую вещь, напутал его цепями, на дно океана бросил, завалил камнями сверху. И над морем, над океаном, целая гора возникла, где на дне был Прохлад Махараджа, путанный цепями. Вот такое было шоу. Подумал, теперь он точно погибнет. Он сделал такую вещь, которую технологии сегодняшние не смогут осуществить никак. Ну, Хираньякашипу, он мог управлять стихиями природы даже. Прохлад ждал, когда отец выполнит то, что он хочет, он же почитает отца. Там и находился, и ждал, когда отец сделает все, что он хочет. Отец сделал, все нормально. Прохлад повел ручкой, все разрушилось. И вышел оттуда. Как это? Ну это же невозможно. Вместе с Богом это возможно. Богу это не трудно. Держать все эти вселенные или планеты у себя на голове ему не трудно вообще. Даже не замечает. Это для него лишь атомарная какая-то структура. Его могущество беспредельно. Поэтому Хираньякашипу, конечно, был в огромном ужасе и страхе. Страх стал проникать в его сердце. Это будет описываться в этой главе как раз, в этой песне, седьмой песне, эти отношения. Сам Господь, Верховная Личность, пребывает на планетах Вайкунтхи и наслаждается там духовными отношениями. Так единая абсолютная истина Бхагаван присутствует повсюду в своих различных аспектах, будь то материальный космос, духовное сияние Брахман или сама Верховная Личность Бога. Такие тут отношения описываются. Что же такое материальный космос? Как Бхагаватам преподносит науку о космосе, как творение Бога, как энергию Бога. И открываются все тайны постепенно. Постепенно все сможем это понять, в каком мире мы живем. Если не принимать эту концепцию творения, а концепцию случайности, нельзя объяснить. Никто не объяснит. Нет логических объяснений. Ученые в тупике. Они придумали слово «сингулярность» и все. Но объяснить его сами не могут. Собственно, выдумку они говорят. Нельзя объяснить, нужно просто поверить. Сингулярность. Что это? Это непонятно что, откуда все потом произошло. Бога назвали сингулярностью, и люди ничего не могут понять. Но если мы сможем принять, что у него есть разум, есть замысел в этом творении, все становится ясно. И ясно становится его природа. Все тайны раскрываются. Тайна творения заключается в том, чтобы вернуть эту душу из материального в духовное измерение. Вернуть. Так оно устроено. Что рано или поздно любое живое существо получит человеческое тело, человеческую форму жизни и спросит, кто я и что это за мир. Адхата Брама Джигьясу, он спросит, поскольку он человек, получил редкую возможность познать себя, этот мир, не появится вопрос. Для этого дается ему разум, чтобы он спрашивал. И тогда появится ответ. Как только появится вопрос, появится ответ. Главное что? Не переставайте искать абсолютную истину, ни при каких обстоятельствах написано. Продолжайте поиск. Если вы еще не нашли, продолжайте поиск. Не нашли, продолжайте. И ищущий всегда найдет. Это вопрос нашего настоящего желания. Когда желание станет на самом деле сильным, мы получим ответ. И чтобы это желание взращивать, тут есть практика. Садхана Бхакти, воспевание святых имен Бога, регулирующие принципы изучения священных книг, распространение знания. И наши желания кристаллизуются так больше, больше, больше через служение Богу. Если служить себе, не произойдет ничего. Замкнутый круг самсары, рождения смерти. Ничего не произойдет. Кажется, что мы прогрессируем. Видели, чертово колесо вращается. Кажется, что не поднимается, потом пойдут вниз. Кажется, что идет вниз, потом пойдет вверх. Так, бесконечно. Вот и все. Никакого смысла в этом нет. Бессмыслица. Любой мудрец скажет нам это, что жизнь бессмысленна. Почему? Она временна. Чего вы не достигли, тут все теряете. Тут смысла нет. Любой, любой разумный человек скажет эту вещь. И уже говорили, уже утвердили эту истину. Но есть проклятие, люди не слышат, не видят. Как устранить? Надо воспевать святые. Только духовная энергия. Прощает только Бог. Майя не прощает. Мы обращаемся к ним. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вот и весь простой секрет. Любой человек это может практиковать. Если даже не понимать эту философию, все равно можно практиковать мантру. Любой может это делать. Как Прабхупада говорит, любой дурак может практиковать и достичь совершенства. Хоть все сложное там знание, но любой дурак может это сделать. Смотрите, как все просто. Вот это вот Бог, видите? Для всех доступен, оказывается. Он обо всех заботится и всем доступен. Вот такая у нас сегодня тема. Хари Кришна, какие будут вопросы, пожалуйста. Да.
Большое спасибо. Я вот хотел просто уточнить, это проклятие только в Калью.
Планеты. С другой стороны, это благословение, потому что человек имеет преимущество над райскими жителями. За короткую жизнь может вернуться к Богу. Дается эта вот привилегия человеку. Форма специально предназначена. Несколько десятков лет всего, смотрите. Там живут долго. А они называют нас смертными оттуда. Что дольше, очень долго живут. На Брамалоке живут, ой, миллионы лет, миллиарды лет. На Сатилоке. Есть Индралока, Чандралока, Сурьялока. Срок жизни, конечно, больше, там на высшей планете. И мы за 15-20 лет практики возвращаемся к Богу, представьте себе. Они удивляются. Вот смертные дают это. Уже бессмертные, все. И поскольку у них нет зависти, они радуются этому. Даже мечтают в какое-то благоприятное время родиться человеком, чтобы так быстро вернуться к Богу, когда у них появляется это желание. И когда душа с земли уходит в духовный мир, это, знаете, это колесница, это музыка, это вот красивый очень уход. При этом ей показывают все устройство Вселенной по пути, ей же интересно, везде она тут скиталась, все эти рождения. Говорится, что все полубоги, мудрецы на высших планетах, все совершают пуджу в это время, все поют, предлагают ей огонь, цветы сыпят, гимны поют, провожают ее домой к Богу. Помолись за нас там! Праздник у Вселенной такой.
Ну хорошо, вот бывает такое происходит в практике, да, то есть.
Там не выжить, поэтому идет к Богу. Так образно говоря, когда он там разочарован сильно, часто обращается к религии. Но если мотивы не меняются, если у него снова отрастают эти ложные намерения, он снова становится атеистом. И так меняется. Даже вот в общественных масштабах мы видим такие перемены. Советский Союз был атеистичной державой. А сейчас люди становятся верующими. А до этого он был тоже верующим. Это меняется, видите? Как чертово колесо крутится. Пока он не усвоит как бы свою природу настоящую духовную. Знание не придет. А Нарада Муни инициировал одну змею, кобру. Но он великий мудрец. Дал посвящение кобре. Это какая-то разумная кобра. Она предалась Кришне и сказала, вот хочу служить. Надоело кусать всех. Страх наводить на всех. И она искренне дала ей инициацию. Довидайся, все. И запретил кусать. Теперь ты не должна никого кусать. Гуру Махарадж, я поняла, я буду кусать. Все, мир. Ахимса, ненасилие. С тех пор жизнь превратилась в ее ад. Змею все равно боялись. И поняв, что она не кусает никого, стали бить ее палками, как только увидят. Моя жизнь после инициации в ад превратилась. Да, изгой, меня бьют там и тут, со всех сторон, то родственники, то знакомые, на работе все. Она пришла снова к гуру и сказала: «Гуру Махарадж, проблема. Раньше все было нормально. Раньше все меня боялись, а сейчас никто не боится, я страдаю, меня вчера чуть не убили вообще. Что же, мы не дали наставление не кусать, вот, и в результате у меня проблемы. Я тебе сказал не кусать, но ты можешь делать вид, что ты кусаешь. Ну, разум у тебя есть какой-то? Ты можешь делать вид. Откуда они знают твои намерения? Они будут бояться тебя. Кобра, о, боже мой, какая же глупая. Все понятно, Гуру Махарадж. Только что-то случалось. Ой. Кобра, уходите. Нам Прабхупада сказал: здесь вы ягненок, там вы лев. Попробуй тронь, проклянул тут же, и все. То есть они боятся уже, материста, они опыт имеют, они же преследовали преданных, они уже боятся, потому что потом у них проблемы серьезные. Они уже начинают верить, что Кришна ответит. Одного преданного хотели посадить за то, что он книги распространял в свое время. Исследователь уже что-то слышал. И он говорит: что твой Кришна мне сделает, если я тебя посажу? А он ему честно говорит: я не знаю, что Кришна с тобой сделает. Можешь сажать. Он передал дело другому исследователю. Он мне рассказывал. И рассказал, что тут вот случай непростой. Тут тоже говорит: а что Кришна твой сделает со мной, если я тебя посажу? Говорит: я не знаю, что сделать с тобой, Кришна. И так его не посадили, нашли его. Чтобы не трогать его вообще. Что потом проблемы начинаются у них тоже. Кришна защищает своих преданных. Это, говорит, мой ребенок, не твой. Я могу наказывать, ты не можешь наказывать. Он мой преданный. Это моя семья. В моей семье тоже бывают плохие дети, но я наказываю их, не вы. Это уже не ваша семья. Микрофон у вас, пожалуйста, у кого микрофон потом?
Харе Кришна, Махарадж, спасибо большое за такую интересную, отрезвляющую лекцию. Спасибо, что вы с нами вообще столько дней. Я хотел спросить, как можно избавиться от перфекционизма, вот, от убеждения, что все вокруг, что я вообще, все должно быть идеально, потому что это на самом деле очень мешает жить. Невозможно радоваться тому, чем ты уже обладаешь. И все время такая тревожность.
Если я хочу сделать все совершенным, это будет трудно. Я не смогу это сделать. В материальном мире устроено так, что когда горит огонь, это самая чистая, да, субстанция будет, все равно будет дым, недостаток. Невозможно все сделать без дыма. Та же хорошая вещь. И в Бхагавад-гите этот пример приводится, и там Кришна говорит, что все равно нужно зажигать огонь. Нужно выполнять свои обязанности, даже если есть какие-то недостатки. Всегда будут какие-то недостатки. Совершенным деятельность признается, когда она принята Верховной Личностью Бога. Вот тогда об этом нужно думать. Любая вещь, она не совершенна, не идеальна. Даже когда вот мы читаем, может, почитайте историю Чайтанья Чаритамриты, знакомая книга, Чайтанья Чаритамрита, описывается разговор Кешава Кашмири с Господом Чайтаньей, вот этот великий Дигвиджай, ученый, вот, пришел победить Навадвипу своей ученостью, и встретился с Нимаем на берегу Ганги, и там у него было вот это вот состязание философское. И там это описывается. Господь Чайтанья объясняет, что на самом деле несовершенство всегда сопутствует экспромту. То, что мы делаем, это экспромт. Любая вещь, фактически, если даже имеем навык. И даже если мы это делаем вдумчиво, все равно язык материально несовершенен сам по себе. Не то, что мы несовершенны, еще язык несовершенен. И допускаются какие-то вот такие вот несовершенства, чтобы все-таки указать на то, что вот выше существует. Например, гипербола. Это преувеличение. Литературный прием гипербола называется. Ну, преувеличение. Вы преувеличиваете специально, потому что это ошибка, это несовершенство. Но чтобы указать, дать почувствовать, да, например, величие какое-то, вот, как Гоголь пишет, не всякая птица перелетит через Днепр. Да может, переплетем. Но он хочет показать, как он любит Днепр, как это вот великая река, он хочет эту гиперболу использовать. Поэтому мы используем поэзию, допустим, или свою речь иногда, что-то преувеличиваем, какие-то моменты, или юмор используем, или иносказание используем. Это можно выглядеть как несовершенство, с которым можно поспорить. А с другой стороны, если мы чувствуем, о чем речь, если речь о Кришне идет, там не может быть преувеличений. Если о Боге речь идет, это применимо буквальным образом. Все. Все эти моменты, которые мы хотим, и это уже признается совершенным писанием или речью. Если человек косноязычен, он не очень хорошо говорит, допустим, но он говорит о Кришне. Смотрите, в чем совершенство. Люди будут думать, надо же, говорить не умеет. Какое счастье. Как удивительно. Я Бога чувствую. Потрясающе. Смотрите. Еще интереснее даже. Не оратор. Потрясающе. Значит, не в этом смысл. Вот он Бог какой. Смотрите, еще лучше получается. То есть Кришна принимает и становится совершенным. Поэтому думай больше о Кришне, чем о своем совершенстве. Старайся делать все как можно лучше. У тебя вот хорошая есть склонность делать все хорошо. Делай как можно лучше, но совершенство – это связь Бога.
Тут два вопроса есть в прямом эфире. Иван Суриков спрашивает. Вчера был у протестантов, и они не повторяют какую-то определенную молитву, молятся от сердца, как могут, видно. Видно, что люди живые, работают с умом, очищаются. Смутило, что они отрицают поклонение святым. Насколько такая практика может быть эффективной вообще?
Да, то почему? Они же Богу молятся. Своими словами, но они молятся. Это называется поклонение в гунах, материальной природы. Вообще, само поклонение Богу – это сатва гуна. Поэтому они испытывают какое-то счастье. Но не выше. Они не смогут обрести, скажем, ситха-сварупу, духовное тело развить. Но счастье в гуне благости могут почувствовать, потому что это молитва Богу, их связывает с Богом. Если человек своими словами обращается к Богу, это уже благородная душа. Уже это признается. Но если о совершенстве говорить, то нужно авторизованно, конечно, молиться. Потому что кто-то же совершенно молится, ты должен от него получить этот опыт. Я тоже могу, но кто-то лучше меня делает, не так ли? Вот, это важный момент получить. Значит, прогресс заключается в том, что мы общаемся с более продвинутыми преданными. Это прогресс. Либо сами, как умеем, если нет продвинутых преданных, молимся, как умеем, тоже благородно.
Спасибо. Следующий вопрос. Мне среди непреданных скрывать свою любовь к Кришне или можно говорить об этом?
О любви своей не говорят. Она, когда есть, вы ее не сможете скрыть. Любовь и высокомерие скрыть невозможно в человеке. Остальное можно скрыть, но любовь и высокомерие нельзя скрыть. Хоть Господь Читания и скрывал свою вот эту прему от материалистов, он не мог это сделать. Так он распространял сознание Кришны. Если есть любовь к Богу, то вы просто читайте Бхагавад-гиту, этого достаточно. Она все равно будет присутствовать. Не надо говорить, я люблю Бога. Нет, нет. Это немыслимо вообще такое заявлять. Господь Читания на выгляд, у меня ни капли любви нет. Если была любовь, я бы не жил в материальном мире, в этой среде эгоистической. Раз я живу, продолжаю, значит, нет доказательств, нет у меня никакой любви. Знаете, как Господь Читания в последние годы? Он погружался в Кришну, видел его игры и терял сознание. Он уже уходил оттуда. Преданные искали его, очень боялись, что он уйдет, и возвращали обратно пением Хари Кришны. Он возвращался к пению Хари Кришны. Снова пытался уйти, преданные снова возвращали. Последние 24 года это было в его жизни. Последние 24 года. Это любовь к Богу. Ну, в полном проявленном виде. Если мы хоть крупицу это получим, мы будем успешны вполне. Потому что Господь Читания — это необычный человек.
Еще вопрос появился. Скажите, пожалуйста, сколько шикшигуру может быть у человека?
Много. Там не дается количество точное. Говорится множественное число шикшигуру. Дикша только один, запрещено получать посвящение у нескольких духовных учителей дикшу. Шикши может быть много. На самом деле, любой преданный может быть нашим шикши. Неофициально, я имею в виду. Мы можем так видеть. Любой может нас чему-то научить, разве нет? Нет, хорошо же. Хорошо так видеть друг друга. Все преданные, они гуру по природе вещей. И ученики, и гуру одновременно каждый. Все практикующие преданные, особенно инициированные преданные. Это уже он ученик, значит, он уже может обучать. Если кто-то инициировался в ученичестве, он еще не является гуру. Как только утверждаете в ученичестве, вы можете обучать других. Чему? Ученичеству. Этому мы вообще обучаемся. Всегда. Гуру – это ученик своего духовного учителя, который уполномочен обучать других. Вот и все. Он ученик, прежде всего. Любой вайшнав – это гуру и ученик. Две функции нужно выполнять. Учиться и обучать других. Учиться и обучать других. Это все. Это совершенство жизни. Да, в этом вопросе. Прошанта?
Кшантир.
Кшантир? Прощение? Ну да. Терпение? Прощение. Буквально перевод как прощение.
Да.
Ну, значит, это синоним этого слова. Это же санскрит. Это довольно сложный язык. Я его не изучал специально. Ну, значит, это один из синонимов прощения. Когда ударит молния в голову, вы же не обидитесь. Вы обидитесь на человека, которому не помог, а на молнию вы не обидитесь. И так вот. Превосходящая сила. На судьбу не обижаются. Если мы все понимаем в жизни, как судьбоносные законы, мы не будем обижаться. Меня обидел этот человек. Почему? Но есть причина в прошлом. Судьба складывается из моих поступков. Разве я смогу обидеться глубоко? Ну, неприятно будет от человека получать что-то, это неприятное. Но глубокой обиды не будет, я смогу осознать этот факт. Смогу осознать, что на самом деле происходит. И не пускайте обиду вглубь сердца, не живите с обидой. Обиделись чуть-чуть, ну и все, забудьте об этом. Нам приводили такой пример. В треугольных материальной природе мы по-разному отреагируем на проблему. Сегодня мы с Гуру Чандрикой утром обсуждали тему, что самое важное в нашей практике – достичь сатва гуны, на самом деле, практической жизни для преданных. Потому что с уровня раджаса и тамаса наше служение будет приносить проблемы себе и другим. Это трудно будет. То есть нам нужна сатва гуна, больше добродетелей. И вот человек идет по улице – тот лужа. Едет велосипедист или мотоциклист. И я забрызгал его грязью. Как человек отреагирует? В разных гонах по-разному. Не вижу, что человек опять не везет. Что за проклятая жизнь вообще? И вспомнит все самое плохое вообще в жизни. Все, все, проклянет весь мир. Тамас. В страсти он будет догонит этого велосипедиста. Туда, в лужу его тоже. Вот так. Смотри, куда едешь вообще. На кого ты тут грязью брызгаешь? Знаешь, кто я? Он ответит. Такая реакция тоже есть, правильно? В страсти это выше, вообще-то. Но в благости он необычным образом отреагирует. Он подумает прежде всего, о, я неправильно тут шел. Ну я же выбрал ту дорогу. Мне не хватило разума понять, что здесь может проехать какая-то машина. Она же может проехать в любой момент. Это будет на грязь. Значит, я виноват. Он вообще ни на это не обратит внимания. Проехал и проехал. Я не ту дорогу выбрал. Это благость. Ничего, казку вся вода. Как легко жить в благости, смотрите.
Обидчиком. Вспомните. А сейчас с обидчиком, кажется, мне это более или меньше затрагивает, а вспомните судьбе это выше. И даже как мне за него не
выходит. Вспомните о судьбе, это элемент благости уже знания. Это знание. Страсть и благость – хорошее сочетание. От страсти мы не можем полностью отречься, от невежества можно. А страсти нет, потому что страсть – это деятельность, энергия деятельности, нам нужно действовать. Но при сочетании с благостью это благоприятное сочетание, активная добродетель, то, что улучшает все вокруг. Поэтому вот это сочетание хорошее. А вот страсть и невежество очень опасное сочетание. Активное зло – это проблема. Пусть зло станет пассивным, а добро активным. То есть страсть нужно посвятить деятельности, служению Богу, служению людям, что-то такое. И это очень хорошо. От страсти мы не можем полностью освободиться. Нам нужно действовать. Добавить нужно благость туда, а с благостью очень легко обрести сознание Кришны. Это не благость сознания Кришны, это трансцендентный же уровень. Там вещи непостижимые происходят, которые внешне уже трудно понять. Какой гуни человек. Он не принадлежит никаким гунам уже. Даже мирскому добру не принадлежит человек. Пророк Мухаммед воевал, допустим. Скажем, где же добродетель? Это трансцендентный уровень служения Богу. Люди подражают ему в нишегунах и становятся как бы врагами общества. И потом люди пугаются ислама из-за этого. Потому что в другой гуне это совершается. С материальной платформы. На трансцендентном уровне Кришна тоже Арджуне говорит, сражайся. Но думай обо мне, он говорит. Вот как это нужно делать. А не о себе. И даже сражение становится трансцендентной деятельностью. Это уже уровень над гунами природы. Этому подражать нельзя. Мы сначала должны достичь сатва-гуны. В нашей практике сатва-гуны. Пища в сатва-гуне, слова, мысли, стараться, свои качества, поступки. Нужно пытаться привести в это состояние. И это счастье и знание. То есть общество будет счастье ощущаться. И понимание друг друга, знание проявится. Это сатва-гуна, она как солнце сияет, все освещает сама. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки.